Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. С Новым вас годом. 25-м. Не забывайте задавать вопросы, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. И сразу после маленького вступления, как у нас я пытаюсь сделать в последнее время, мы сразу перейдем к вашим вопросам, поэтому, пожалуйста, задавайте их, причем, если можно, не только комменты относительно того, что я сказала, чтобы это не превращалось в бесконечное повторение одно и то же, а именно вопросы, причем желательно на совершенно другие темы. Кстати, подумайте, где мы можем их собирать перед началом эфира, если что. И вот я вижу, тут уже идет дискуссия о том, что... Как смотреть интернет, как смотреть YouTube, когда его не показывают в России? Да что тут есть какие-то предложения перенести эфиры на будний день? Я не совсем поняла, почему. Так что вот к этому тоже пишите. Может быть, Даша поставит опрос, каким образом и откуда вы смотрите. И еще раз вопросы, господа, и вопросы. Начну я с двух, наверное, вещей. Я хотела рассказать вам что-то такое духоподъемное на Новый год. Решилась рассказать историю деревеньки Раджар, тем более, что вы никогда эту историю не встретите в прессе. А если вы посмотрите историю деревеньки в Раджар в Википедии, то вы ничего в ней не поймете, потому что там, естественно, все наврано. Деревня Раджар – это деревня, которая сначала была в Ливане. Это алавитская деревня, которая с 1967 года очень хотела быть гражданами государства Израиль. В конце концов, ей это удалось после многократного сопротивления Израиля и, естественно, дикого сопротивления Организации Объединенных Наций, которая все время пыталась как-то ее запихнуть в Ливан. И вот все время настаивала, чтобы Хизбалла как-то уничтожила эту деревню, а деревня все сопротивлялась и все хотела в Израиль. Вы не представляете, что эти люди, алавиты, напоминаю, то есть те люди, из которых была составлена гвардия Асада, и который после 1967 года половина деревни имела родственников, которые воевали в армии Асада. Тем не менее, деревня быстро сообразила, что к чему. И сказала, мы не хотим быть частью Ливана, и не хотим быть частью вот этих вот, как у нас зовут в кавычках, замечательные шиитские ополчения, которые нас давно хотят вырезать. А мы хотим быть частью Израиля. Чего только люди для этого не делали. Во-первых, они вылезали всю свою деревню, она вот просто напоминает такой цветущий сад. Это особенно впечатляет, если стоишь на краю ущелья, с другой стороны, понятно, там какая-то шиитская деревня, которая представляет собой скопище невыносимой грязи. А во-вторых, они, собственно, еще в 1967 году, они что сделали? Они остановили с белым флагом рейсовый израильский автобус, они пробрались в Израиль, со словами предъявили ультиматум: мы хотим быть частью Израиля. Он, естественно, никак не соглашался. Израильская армия тоже говорила, ну, слушайте, ну, зачем нам эти? Короче говоря, много лет они сидели, не пуская к себе никого. Они за свой собственный счет построили оборонительные укрепления, которые отделяли их от остального Ливана. Они за свой счет при этом содержали там дома и рестораны так, чтобы вот когда они открылись, просто можно было приехать в этот ресторан и насладиться. И, кстати говоря, тем из моих слушателей, которые живут в Израиле, я очень советую посетить Раджар и действительно понять, что делали люди, чтобы получить честь, возможность стать гражданами Израиля. И что делал, естественно, он, чтобы как-то сделать так, чтобы во имя соблюдения международного права эта деревня была вырезана и подвергнута геноциду. И в конце концов, когда, как я уже сказала, эти люди даже укрепления построили за свой собственный счет, один раз, чтобы исполнить решение ООН, пытались к ним зайти Хизбалла, они там обстреливались из берданок, израильской армии там в этот момент не было. Я сильно подозреваю, что эти укрепления, которые они построили, вот те алавитские офицеры армии Асада, они формально уже, конечно, не присутствовали в деревне, они уехали дальше в Сирию, но я думаю, что они как-то там помогали хотя бы советам. И в конце концов это все-таки в несколько этапов произошло, и окончательно это произошло совсем недавно после конца ковидных ограничений. Это я к чему? Вот государством надо быть таким, чтобы к тебе хотели присоединиться даже соседние алавиты, половина из которых сражалась против тебя в войне. Вот, несмотря на, как я уже сказала, международное давление. Мне кажется, это вот совершенно потрясающий пример того, каким государством надо быть, тому, к какому государственному идеалу надо стремиться, и того, что существует, того, чего стоит, конечно, вся нынешняя современная система, вот этой вот неприкосновенности границ. Ради неприкосновенности границ сделаем так, чтобы деревеньку вырезали. И вот на этой фоне нынешней международной системы меня особо радует вещь, которая произошла вот прям буквально на наших глазах после уже избрания Трампа, когда Илон Маск, после того, как европейские бюрократы, вернее, европейская номенклатура, вернее, европейские меньшевики, воспользовавшись замечательными словами Михаила Веллера, который сказал, что нынешняя европейская правящая бюрократия — это на самом деле меньшевики, которые... Вот большевики говорили, что они придут к власти путем революции, а меньшевики говорили, что они придут к власти путем всеобщего избирательного права. И ровно это и произошло. Вот этот вот новый Коминтерн, который правит Европой, начал цепляться к Маску. А Маск считает, что лучшее нападение — это защита, лучшая защита — это нападение, и он пошел в наступление. И он поставил шах сразу двум правящим элитам. Сначала в Германии, да, в большое интервью, в котором поддержал АДФ. А потом Великобритания, как затеяв снова разговор о страшном скандале, в течение о страшном скандале, когда, если вы помните, банды мусульманских, пакистанских грумеров насиловали в течение многих лет, многих десятков лет белых британских девочек, было изнасиловано, по словам одного из британских членов парламента, который делал доклад на этот счет, не менее 250 тысяч девочек. И это просто, вот читая отчеты об этом скандале, который на самом деле до сих пор не раскрыт удовлетворительно, то ты просто, у тебя идет реально мороз по коже, потому что там было все. Там была ситуация, когда в дом, где находились 13-летние голые девочки, врывалась полиция. Она видела этих голых девочек в окружении пакистанских взрослых мужчин и арестовывала голых пьяных девочек за безобразное поведение. А там были полицейские, которые и члены городских советов, которые угрожали другим членам совета и полицейским, если те брались это расследовать со словами: «Вы тут нарушаете расовое равновесие, вы тут фашисты, если вы об этом говорите, и вообще отправляетесь на курсы вот этого, как это там, антифашистского перевоспитания, да, ну, в общем, короче говоря, вот как они любят очень вслед за Мао и вслед за Советским Союзом прогрессивисты нынешние, вот эти курсы перевоспитания». А там была ситуация, когда, естественно, угрожали девочкам, когда они начинали говорить. Причем не только со стороны насильников, но и со стороны полиции. А там просто вот глаза и душа переворачиваются, когда об этом читаешь. А Маск опять поднял этот вопрос. А, естественно, BBC написала большую статью не о том, что происходило с девочками, а о том, как смеет Маск поднимать этот вопрос. Просто мне кажется, что если BBC переедет в первом полном составе на Первый канал, не очень будет заметна разница. Тоже касается и многих других нынешних западных средств массовой информации. Но самое интересное, что если Трамп победил в Америке как голос здравого смысла, протестующие против этой безумно зашедшей эволюции левых идей, в которых интеллектуалы и леваки уже хвастаются друг перед другом, как павлиньим хвостом, ну, самыми безумными идеями, и каждая безумная идея оказывается святой эмоциональной правдой, в которую надо верить, а если ты ее не разделяешь, то ты фашист. Так вот, обратите внимание, что то, что делает Маск, может, конечно, абсолютно судьбоносным оказаться и для Германии, и для Великобритании, особенно с близящимися германскими выборами. Потому что что сделал Маск, когда он публично вписался за Трампа? Он открыл новое окно Овертона. Он сделал возможным обсуждать то публично, что раньше обсуждалось только на кухнях и с большой оглядкой.
не напишет ли тебя в полицию нравов и не посадят ли тебя за лайк в рамках возбуждения хейт-спича. А Маск сделал это возможным. И сразу волна поднялась. И вот АДФ, про которую люди, не читая ее программы, ничего, АДФ, которая возглавляется женщиной, которая А, лесбиянка, Б, имеет подружку из Шри-Ланки. В смысле, ну, подружку, как сексуальную подружку. А, значит, она у нас фашистская и прочее, прочее. Очень фашистская партия, возглавляемая лесбиянкой. И когда окно Овертона смещается, происходят непредсказуемые вещи, когда запуганный, замороченный, пристыженный, подверженный длительным моральным чисткам избиратель европейский, наконец приходит к урнам. Хотя, конечно, надо понимать, что значительная часть, например, того, что делали лейбористские советники, когда скрывали этот грумерский скандал, это было связано именно с попыткой получить голоса мусульман, потому что, с одной стороны, мусульмане уже составляют большую часть британских голосов, особенно во многих округах, а с другой стороны, еще вот избиратель британский, он не голосует, он пойдет в папу и попьет там пивка, а если мусульманский избиратель, вот если ему имам скажет в пятницу вечером на мечети, то он пойдет и проголосует, вот как штык, как в Советском Союзе ходили на голосование. Очень важные голоса, там совершенно понятный мультипликационный эффект от такого типа голосования. Понятно, как я уже сказала в первом приближении, почему Маск это делает. Потому что европейская номенклатура наехала на него. Но обратите внимание, другой вопрос, почему он выбрал именно такую линию поведения. И тут, с одной стороны, потому что, скажем, другие владельцы крупных социальных сетей, на которых таким образом наезжали, например, Марк Цукерберг, они, наоборот, брали под козырек. Они превращали свои сети в инструмент цензуры, отданный на аутсорсинг, потому что тут же очень хитро, государство не имеет права заниматься цензурой ни в Америке, ни формально в Европе, но государство может подмигнуть социальные сети и сказать, ну ты вот сам возьми на себя обязанности цензуры, и таким образом, если ты будешь запрещать какие-то посты о ковиде или какие-то посты, которые, по нашему мнению, являются, по твоему мнению, будут являться хейт-спичем, то тебе за это будут какие-то плюшки, ты будешь нести дополнительные расходы, не мы, а к тебе не будет никаких вопросов, потому что это внутренние правила соцсети, это не цензура, а вот это внутренние такие правила. И, например, Марк Цукерберг выбрал, как известно, этот путь. Илон Маск выбрал принципиально другой путь. И в ответ на вопрос «почему?», мне кажется, есть два ответа. Один не совсем правильный, а другой более правильный. Не совсем правильный ответ заключается в том, что мы все знаем, что, во-первых, Илон Маск происходит из Южной Африки. И в Южной Африке он видел, что полезные идиоты сделали со страной, которая была просто самой благополучной страной в Южной, самой благополучной страной Африки, даже с учетом апартеида. Мы видели, как полезные идиоты сказали, что те люди, которые в Южной Африке живут уже 300 лет, я имею в виду белых поселенцев буров, да, а потом англичан, они жили несколько сот лет уже в Африке, они колонизаторы, они поселенцы. А вот те зулусы, которые пришли в XIX веке на эти земли, я напоминаю, что зулусы, вот часть африканцев, которые там живут, именно зулусы, пришли на эти земли в XIX веке, причем делали это в рамках так называемым фиканием. Фикание – это геноцид, в ходе которого зулусские воины вырезали около 2 миллионов черных африканцев, женщин и детей, они брали, соответственно, в плен и женились. Поскольку полезные идиоты, они не особенно различаются между теми африканцами и этими африканцами. Раз африканцы, значит, автохтоны. А раз белые, значит, поселенцы. И надо их всячески удалить, и они всяческие колонизаторы. И я помню прекрасную историю, когда уже после конца апартеида одна белая американская девочка приехала помогать африканским братьям бороться с последствиями апартеида. Ее убили очень быстро, вытащили из машины. Бежала какая-то толпа с очередного митинга, на котором кричали «Бей буров, бей белых!» И убили эту девочку. А после этого там была суд над ними, и была комиссия, так называемая комиссия примирения в Африке, которая занималась тем, что объясняла, что вот все эти люди, которые таким образом поступали, ну, они это поступали в рамках вот... Это не думайте, что это какие-то традиции, связанные нафигане. Это просто вот в рамках угнетения. Все равно это белые виноваты, что их убивают. Это они угнетатели. И родители этой девочки, они так растрогались, что они учредили фонд памяти своей дочери и наняли в него работать правильно вот тех самых людей, которые его убили. Так вот, Илон Маск, видимо, придерживается все-таки, хотя публично не говорит. Я думаю, что на него история Южной Африки, его собственной страны, произвела некоторое впечатление. Кроме того, я думаю, что, ну, он это сам публично говорит, история с его сыном, который превратился в дочку, и согласием, которое Илон Маск вынужден был дать на этот развод и на это мошенничество, это, наверное, страшное преступление против ребенка. Но мне кажется, что это неправильный ответ. А правильный ответ, мне кажется, заключается в том, что Илон Маск видит, что когда государство, вернее, не государство, а вот эта новая номенклатура, этот новый коминтерн, эти социальные паразиты на теле западной цивилизации заставляют компанию, коммерческую компанию, выполнять их хотелки и на аутсорсинге играть роль цензора, то это кончается ровно как у Цукерберга с Фейсбуком. Это кончается крахом и закатом социальной сети. Потому что, с одной стороны, социальная сеть начинает тратить на это огромное количество денег, которые, в общем-то, ей можно и сэкономить. Напомню, что Маск выгнал 80% работников Твиттера, а Твиттер стал краше прежнего. А во-вторых, она при этом, эти ее работники за эти деньги причиняют ей убытки, потому что вместо того, чтобы быть инструментом свободы слова, эта социальная сеть становится филиалом Legacy Media и навязывания какого-то определенного мнения, и живые люди из нее потихонечку начинают уходить, чесать репу со словами, а зачем же мы будем зарабатывать деньги этим странным людям, которые нас еще и цензурируют. Собственно, это маленькое вступление. Я хочу сказать вот в связи с чем. Вот давайте задумаемся. Вот сегодня все-таки Новый год, и можно позволить себе немножечко пофилософствовать и подвести не только итоги года, а итоги нескольких десятилетий. Вот смотрите, после Второй мировой войны случилось... Германское экономическое чудо и японское экономическое чудо. Ну и отдельно корейское экономическое чудо. То есть вот три случая. Ну, Южную Корею отдельно сейчас не будем ее рассматривать, чтобы не путать булочку с изюмом. Вот две страны проиграли войну. Не будем сейчас задумываться о том, что было бы, если бы они не проиграли свою войну, если бы, скажем, Япония создала в Тихом океане свою империю. Или если бы Германия не проиграла Первую мировую войну, и, соответственно, вся Восточная Европа, вместо того, чтобы быть, вот как сейчас Папуа Новой Гвинеи, говорить на разных языках, стала бы частью германского большого проекта и говорила бы, естественно, на немецком. Чего очень не хотелось лорду Уинстону Черчиллю, который был одним из главных людей, который считал, что Германия в таком виде должна быть уничтожена. Ну вот, не будем об этих вещах рассуждать. Вот две страны проиграли войну и добились фантастического экономического расцвета. Естественно, с помощью чего? Да просто с помощью американской армии, которая там стояла, и с помощью того самого плана Маршалла и других американских денег, которые всему этому покровительствовали, которые в это были так удачно вложены. То есть это была потрясающая история успеха и потрясающая история того, что старые западные элиты понимали, во-первых, как надо обращаться с побежденными врагами, а во-вторых, понимали, как надо отстраивать экономику и как надо отстраивать ту самую демократию. Теперь сделаем фаст-форвард и перенесемся на несколько десятков лет вперед, ну хотя бы вот в правлении президента Джимми Картера, который недавно в столетнем возрасте отошел в мир иной. Чем был знаменит президент Джимми Картер? Он был, знаете ли, вот я все время говорила о том, что есть такие замечательные, что есть такие люди замечательные, которые называются современной номенклатурой, современным коминтерном, который правит современным Западом. У них есть помощники, которые называются активисты. Активист – это совершенно новый, потрясающий тип человеческой деятельности. Не надо путать с бизнесом, не надо путать с ученым, не надо путать даже с чиновником. А бизнесмен, он, например, все-таки должен зарабатывать деньги. Если он разоряется из раза в раз, то он, значит, плохой бизнесмен. А вот активист – это удивительный человек, который, в отличие от бизнесмена, не должен зарабатывать деньги. В отличие от чиновника, ни за что не отвечает, кроме своих замечательных намерений. И который, как правило, характеризуется исключительной инфантильностью поведения. То есть это человек, который за все хорошее против всего плохого, но за последствия не отвечает. Так вот, кстати говоря, давление активистов является одним из главных формирующих способов этого нового нового коминтерна, который правит Запад, вернее, пытается править западным миром, и который получил такое впечатляющее поражение от Трампа. Так вот, Джимми Картер, если угодно, был активистом, ставшим президентом. Он всегда был за все хорошее, против всего плохого. Очень плохим человеком был, например, иранский шах. У него была страшная служба безопасности. Она, страшно сказать, пытала коммунистов, арестовывала коммунистов, которые хотели только хорошего для Ирана. И вот этих вот замечательных фундаменталистов с бородами она тоже иногда арестовывала. И поэтому, когда в Иране началась революция, то президент Джимми Картер, естественно, сказал: «Не-не-не, вот тут шах плохой. Революция – это же замечательно! Это же вот прямо как у нас в Америке в 1776 году, в крайнем случае, как во Франции». И вообще было такое впечатление, что Джимми Картер черпал свое представление о революции из известной пьесы Юрия Олеша «Три толстяка», которую наверняка не читал, но вот зато все наши советские представления были о том, что революция – это очень хорошо. На самом деле революция, как правило, конечно, революции бывают разные, ничего не бывает хорошо или плохо само по себе в политике, но все смотря по обстоятельствам, но революция, как правило, это время, когда господствует толпа, шуты, активисты и горлопаны. А толпа, шуты, активисты и горлопаны играют на самых плохих, как правило, причем очень часто атавистических эмоциях. И революция – это очень часто... Время – это очень часто время, когда эпоха поворачивается вспять. И вот благодаря президенту Джимми Картеру и его поддержке «Все хорошо против всего плохого» не просто в Иране произошла исламская революция, а на всем Ближнем Востоке сменилась эпоха. Потому что до этого на Ближнем Востоке считалось, что надо вести себя как в Европе, надо... науку заводить, прогресс заводить, какие-то строить правильную армию. У женщин должны быть короткие юбки, люди в школах должны учиться. А после этого, и заметим, что пока Запад был триумфальным, то никакой ислам на Ближнем Востоке вообще сидел тише воды, ниже травы. Когда танки Роммеля и Монтгомери сражались под Эль-Аламейном, никаких воинствующих исламистов там в округе не было. Никто из них, ни Роммелю, ни Монтгомери не помогал. И Роммель и Монтгомери бы очень удивились, если бы им предложили помощь какие-то товарищи с берданками, а то и с ножами. И они бы сказали: да-да-да, помню, мы последний раз вместе вас громили под Умдурманом. У вас там полегло 10 тысяч человек, а у нас были пулеметы. Так вот, благодаря Джимми Картеру сначала была исламская революция в Иране, а потом Иран стал примером для всего Ближнего Востока, как надо строить популистские режимы, которые тянут регион в каменный век. Президент Джимми Картер на этом не успокоился. Он посмотрел вокруг, мудрым взором окинул. Где бы еще что такого исправить? И вспомнил, что есть замечательная страна Родезия, вернее, ужасная страна Родезия, где, кстати, в отличие даже от Южной Африки, напомним, не было апартеида. Это была хлебная житница всей Африки. И там ты мог голосовать, если у тебя было соответствующее образование и соответствующий имущественный ценз. Понятное дело, что да, черные редко имели этот ценз, редко проходили этот ценз, но, во-первых, ровно такой имущественный ценз был во всей Европе, когда она строила, собственно, общество прогресса и здравого смысла. И в Америке тоже был тогда имущественный ценз. В некоторых штатах он был отменен где-то только в 1960-х годах тем или иным способом. И белые родезии, прекрасно понимая, что вот та пирамида, которую они строят, очень небольшое количество белых, очень большое количество чернокожих, неустойчиво, не изо всей силы тащили своих чернокожих, давали им образование, обучали их вот тем самым универсальным европейским ценностям и так далее, и так далее. Президенту Джимми Картеру это не понравилось. Он сказал, ну, безобразие, да, не уважаются права человека. В результате Родезия кончилась, началась прекрасная страна Зимбабве. Если я правильно цитирую Ниала Фергюсона, его замечательную книгу об империи, разница между ВВП по душевому Родезии и Британии была 5 раз, естественно, в пользу Британии, а сейчас она 80 раз, опять же, естественно, в пользу Британии. Улучшили, так улучшили. А сколько там Роберт Мугабе правил? Я уж не помню, 40 лет. Он перебил рекорд фараона Рамзеса II или не перебил? Не помню. Ну, в общем, долго правил. Тоже спасибо Джимми Картеру. Естественно, то, что случилось с Родезией, значит, дальше повторилось в ЮАР тоже благодаря в значительной степени там, дальнейшему влиянию президента Джимми Картера. Еще была замечательная история с Панамским каналом. Панама – это вообще отдельная история. Напоминаю, что Панаму, собственно, отделили Соединенные Штаты, сделали для себя такое удобное карманное государство, банановую республику, в тот момент, когда им надо было строить Панамский канал. Не приняли в состав Соединенных Штатов, что, на мой взгляд, было их сильным упущением, потому что вот есть, например, Пуэрто-Рико, который сейчас... Соединенные Штаты готовы были бы предоставить независимости, и каждые несколько лет там проходит референдум, и Пуэрто-Рико регулярно голосует против этой своей независимости. Ну, в общем, посадили там бананов, сделали банановую республику, прокопали канал, посадили там, значит, соответствующего генерала. Посмотрел Джимми Картер, говорит, нехорошо. Да, вот поэтому-то нас в Южной Америке не любят, поэтому-то нас и называют гринго. Вот если мы раскаемся, встанем на колени, передадим канал панамцам, а сделаем там, значит, будет демократическое правительство, то вот тут-то нас и полюбят, и вообще тут настанет тишь рать и рать Божья благодать. Продали канал за $1, должен был он был перейти и перешел, собственно, в ведомство панамского правительства, если я не ошибаюсь, к 2000 году. Правда, через некоторое время выяснилось, что не только после этой позорной капитуляции Америку не полюбили, а наоборот, к власти в Панаме пришел известный генерал Нарьега, который торговал наркотиками, а заодно, что гораздо более серьезная вещь, потребовал совершенно неразумных уступок от американцев по каналу. Тогда даже была, если вы помните, панамская операция. Вошли американские войска в Панаму. Как там она нам сейчас разъясняет, что агрессивной войны не должно быть ни в коем случае? Я вовсе не осуждаю операцию против Панамы. Наоборот, я считаю, что это была совершенно разумная операция, просто недостаточно разумная. Она не достигла всех своих целей, потому что канал, она не разорвала соответствующего договора. Канал пришлось передавать все равно. Сейчас вот президент Трамп с этим будет мучиться. Каналом теперь заправляют китайские компании. Все, спасибо президенту Джимми Картеру. Извинился. Показал пример, как встать на колени и разоружиться перед партией. Партией жертв и обиженных. Ну и, конечно, к президенту Джимми Картеру еще и есть такая вещь, которая называется Кемп-Дэвидские соглашения, которые вы, наверное, удивитесь, потому что вы скажете, ну это же вот тут Латынина вообще на святое замехнулась. Вот Израиль и Египет были вечными врагами, а их взял президент Джимми Картер и помирил. Но я напомню, что, собственно, Кемп-Дэвидские соглашения кончились тем, что Израиль, на которого египтяне напали, с целью стереть его с лица земли, не понес, в результате получилось, никакого урона за войну, которую он инициировал и которую он проиграл. Получился наобратно. И Из этого потом вытекло много других соглашений, включая соглашение Осло, страшное для Израиля. И из этого потом, соответственно, был извлечен вот этот вот нынешний страшный международный урок, который заключается в том, что вот если ты несчастная там, ближневосточная нация, колониальная, которую обидели когда-то большие державы, то за свои агрессивные войны, проигранные, ты не будешь нести никакой ответственности, потому что в рамках международного права и нерушимых границ тебе все вернут. И это к вопросу о деревушке Раджар, которая долго-долго пыталась стать частью Израиля, чтобы ее не вырезали соседние шиитские ополчения и Хизбалла. А ООН отвечала: нет, тут неприкосновенные границы. Вы обязательно должны быть частью Ливана. Если вы не хотите, чтобы вас вырезала Хизбалла, вы нарушаете существующие незыблемые границы. А все остальное, если вы их, если вы это не хотите, это получается израильский империализм. Не допустим, ни за что. А это, собственно, мой маленький спич к чему? Это к тому, как изменилось качество решений западных политиков по мере того, как они перестали быть представителями реал-политики, какими они были в 40-х, 50-х годах, и стали все ближе приближаться к замечательному идеалу полезного идиота, как его представлял в самых светлых своих мечтах глава коминтерновской пропаганды Вильям Менценберг в 30-х годах. Он и не ожидал, что посеянные им семена дадут такие потрясающие всходы. И это я к тому, что вот когда мы говорим, что вся надежда на Запад, замечательный Запад. У меня два вопроса. Как вы думаете, вот те самые люди, которые не с какими-то своими противниками геополитическими, а со своими союзниками, с другими странами сделали такое. Те самые люди, которые в своей собственной Германии запретили атомные электростанции и ввезли огромное число мусульманских эмигрантов, которые нет, что бы вам ни говорили, не приносят, не вносят свои положительного вклада в ВВП, а в конечном итоге вносят исключительно отрицательный вклад в ВВП. А вот те люди, которые то же самое сделали с Великобританией, вот с этим Грумерским скандалом. А те люди, которые в Соединенных Штатах Америки нам рассказывали, что Байден, просто он живее всех живых. Он просто прекрасно соображает. Те люди, которые в той же самых Соединенных Штатах Америки рассказывали нам, что то, что ковид сбежал из лаборатории, это страшная теория заговора, которая вот ни за что и никак. Те люди, которые пугали нас глобальным потеплением. И Грета Тунберг. И делали это все со своими собственными странами. Да, заметьте, не с чужими. А как вы думаете, вот насколько адекватной является их позиция по российско-украинской войне? По причинам российско-украинской войны? И, собственно, какая, можно ли на них надеяться, что России, что Украине, что они, я имею в виду именно вот эту новую номенклатуру, этот новый коммунистический интернационал, будут принимать рациональные решения как перед войной, так и в ходе войны, так и после войны? Вот задумайтесь над этим прекрасным вопросом. А на этом я, господа, перехожу к вопросу. Вот тут вот мне пишут, что Картер получается брат Байдена. Духовный брат Байдена, абсолютно. Людмила пишет: может, о России поговорим? Людмила, задавайте вопросы, поговорим о России. Но понимаете, что, как сказать, вот это с Путина-то... Мы же не требуем от Путина, чтобы он соответствовал. То есть, вернее, мы ж, Путин-то не собирается соответствовать западным гуманным ценностям. Он так и говорит, что он крокодил. Ну вот он крокодил. И, кстати говоря, собственно, он же ведь в начале-то, 20 лет назад, очень хотел быть подстриженным крокодилом, очень хотел быть частью Запада. Очень просился в 2000 году в НАТО. В 2000 году в НАТО его не взяли, сказали, что рылом не вышел. А после этого, в 2002 году, он услышал, что вот как раз Украину-то в НАТО берут. А согласитесь, в 2002 году и в 2000-м, ну, как бы Путин еще не был, даже он еще Ходорковского не посадил. И я думаю, что ему было очень обидно, и из вот этой его обиды многое произошло, что мы сейчас хлебаем. А ведь тогда другие люди, как раз не полезные идиоты, а как раз самые, что называется, страшные представители реал-политик, уже многократно цитируемый Кеннон, главный архитектор сдерживания Советского Союза, многократно цитированный мной Патрик Бьюкинен, советник президента Рейгана, Харрис, все они писали одно и то же. Ребята, экспансия НАТО, 5 волн экспансии НАТО в Восточную Европу рано или поздно кончится тем, что вы достанете Россию, которая проиграла в холодной войне, и вдруг увидит, что ее проигравшую достают по кускам, захочет реванша, и вы выдаете необеспеченные векселя тем странам, которые, если Россия предъявит эти векселя к погасению, вы не сможете погасить. Значит, вопросы у меня такие. Обратите внимание, про катастрофу Эмбраера в Актау уже все забыли. Да, это одна из характернейших примеров нынешней переатмосферы, да, насыщенной информации, где информации в мире, казалось бы, столько много, и она так быстро доступна, что мы не замечаем, что в этом перенасыщенном информационном растворе все время старая информация выпадает в осадок. И обратите внимание, это касается не только, скажем, Эмбраера, сбитого над Грозным, это касается, например, терактов в Кроксе, которого как не было. Более того, это касается огромного количества терактов, которые происходят на Западе. Обратите внимание, что там тоже очень интересный подход, то, что называется legacy media. Обычно это происходит так. Какой-то человек взрывается или врезается в толпу, первое, что нам говорят, мы не знаем, кто он такой. После этого, естественно, в социальных сетях, потому что информация распространяется быстро, начинают там постить, что у него был игиловский флаг, или начинают постить его манифесты. Но нам говорят, Легаси Медиа, не-не-не-не-не-не, он не был исламистом. Вот помните последний раз в Магдебурге врезался человек из Саудовской Аравии в толпу, и нам немедленно сообщили, что он, оказывается, был сторонником Трампа и вообще атеистом. Потом все-таки выяснилось, что, во-первых, он был псих, а помимо того, что он был псих, он, конечно, не был никаким сторонником Трампа. Судя по всему, он был человеком, который связан с практикой, которая называется в исламе такия. Такия – это когда ты имеешь право скрывать свои взгляды перед неверными и даже просто врать. И это, судя по всему, был человек, который, будучи абсолютно, конечно, психически нестабильным, он считал, что он быстрее получит убежище в Европе, если будет позиционировать себя как атеист и борец против Саудовской Аравии. Соответственно, вот он это и делал. Саудовская Аравия его хотела по уголовному... То есть для Саудовской Аравии он был преступник. Они требовали его выдачи. Поэтому этот человек вот так вот перекрасился, в конце концов катушка у него окончательно отъехала. Он там постил все там про Хамас, праздновал Хамас. Ну, действительно, он был реально сумасшедший. Но вот потом нам сказали, да, вы знаете, кажется, у него там какие-то странные твиты, и Хамас он хвалил, и так далее, и так далее. Но этого уже никто не заметил, потому что пришла следующая информационная война. Волна. И вот сейчас, когда снова теракт и снова араб, значит, снова араб врезался в толпу, нам что пишут? Служащие американской армии. А ничего, что служащий американской армии посещал мечеть, на которой, извините, пробы негде ставить. Но нам быстренько сказали, что он служащий американской армии, тоже, видимо, протрамповский. А когда там дальше будем разбираться, то уже поздно. Это уже увидит, эти поправки увидит очень небольшое количество людей, которые за этим следят. Помните другую историю? В Британии когда беженец из Руанды, если я не ошибаюсь, прошу прощения, если я ошибаюсь, зарезал трех девочек. И даже в Англии были беспорядки, потому что пронесся слух, что он исламист. И людей, которые писали, что он исламист, сурово сажали за социальные посты в Стармеровской Англии. Привет Советскому Союзу и Большому Брату. И писали сначала английские СМИ, что он коренной англичанин. Это известный факт, что если ты, вот, например, как я уже сказала, в Южной Африке живешь 300 лет на одном и том же месте, ты все равно поселенец, если ты белый. Но если парень из Руанды в 14-летнем возрасте приехал в Британию, то он коренной британец. Не перепутайте. Так вот, и, соответственно, там действительно были разные неправильные слухи о том, что, дескать, он откуда-то с Ближнего Востока, да, за это все радостно сажали. А потом, спустя несколько месяцев, выяснилось на суде, представьте себе, что у него дома были учебники аль-Каиды, что он какие-то там взрывные устройства мастерил. То есть действительно поехавший исламист. Но этого уже очень мало народу увидело. Это свойство не только российской пропаганды, это, обратите внимание, свойство, которое разделяется сейчас там разными типами пропаганды во всем мире. Когда нам сначала говорят, погодите, еще ничего не известно, не делайте скоропалительных выводов. И говорят вранье. А спустя много-много месяцев выясняется, что ваши скоропалительные выводы, может быть, и были справедливы. Но этого уже никто не помнит. Арестович сказала о поединке якута и украинца, что это символ этой войны. Вы согласны? Вопрос. Я напомню, что это совершенно... Во-первых, я совершенно согласна. Напомню, что это совершенно жуткая пленка, совершенно жуткое видео, снятое GoPro украинского солдата, который в одиночку заходит в дом, в котором сидит российский солдат, а при этом совершает... Это вообще больше, чем символ... То есть, во-первых, там бессмысленность этой бойни, бессмысленность этого убийства, когда два народа стирают друг друга и их с обоих сторон подгоняют активисты с криками «Давайте, не останавливайтесь!» Это одна часть этой истории. Другая часть этой истории заключается в том, что украинский солдат заходит в дом в одиночку, что, в принципе, я не знаю... Должно быть запрещено уставом, если я не ошибаюсь, уж совершенно точно, но запрещено всеми боевыми наставлениями. И тот офицер, который этого солдата посылает по рации в одиночку, причем у солдата нет наушников, у него он говорит по рации вот так, что слышно. Если он идет на разведку, то получается, что если в доме кто-то сидит, то его отправляют на верную смерть. Во-первых, потому что у него нет человека, который его страхует, во-вторых, потому что вот эта рация уже громко предупреждает, что кто-то идет. Украинский солдат заходит, российский солдат, видимо, тоже не слишком быстро реагирует, потому что вместо того, чтобы расстрелять его еще в тот момент, когда он представляет свою прекрасную ростовую мишень, он бросается на него из засады, стреляет, потом режет ножом, они борются. Когда уже украинец терпит поражение, он говорит там, оставь меня умереть, и они... обмениваются такими вот очень уважительными словами, не очень характерными для этой войны. Но это страшный символ. А это страшный символ, в том числе, извините, еще и потому, что... Ну, есть, знаете, такая известная шутка, что для того, чтобы вступить в рукопашный бой, солдат в современной армии должен последовательно продолбать, да, сначала, где артиллерия, где минометы, где, в конце концов, собственное стрелковое оружие, где граната и так далее, и так далее. Так вот, я напоминаю вам, что вот если посмотреть на то, что происходит с украинской армией, Ну, вы все знаете, что я говорю все время про укрепление. Но там же не только укрепление. А сколько нам все время говорят, там, что вот сначала Байден должен был помогать, теперь Трамп должен будет помочь. Вот типа скоро ракеты какие-то дальние дадут. И все время говорят, пропаганда говорит украинская, что вот обращает внимание на то, что вот Запад должен давать. Но, слушайте, вот надо же, можно что-то иногда и самим можно произвести. Вот есть исследование, как кажется, последнее про дроны, которое показывает, что только 25% украинских дронов закупается государством, а остальные закупаются волонтерами. Причем, скажем так, цены, по которым их закупает государство, значительно выше, чем цены, по которым их закупают волонтеры. Там дальше какие-то сложные объяснения, но факт остается фактом. Вот есть те самые минометные снаряды, которые мины, которые должны были отозвать как некондиционные, потому что они не взрываются, которые солдаты в окопах переделывают, они там взрыватели у них вывинчивают, вставляют капсулю от патрона, если я не ошибаюсь, обычного, так как-то завинчивают, и представляете, это все под проливным дождем, это в холоде, это закоченевшими руками, это после боя. Это же все взорваться может в любой момент. Я не знаю, отозвали ли эти мины или только сказали, что отозвали, потому что, как я понимаю, они продолжают такие же поступать. Некачественные снаряды, не говоря уже о том, что, если я правильно понимаю, план по доставке украинских же снарядов в украинскую армию выполнен на 40%, а деньги, как я понимаю, выплачены за все 100%. Сами орудия, если я не ошибаюсь, 80 Богдан должны были поставить по плану этого года в украинскую армию. Поставили, если я не ошибаюсь. Простите меня, я просто сейчас говорю на память, не проверяя, но поставили где-то около 30. И так далее, так далее. А можно сказать, в этом Байден виноват? Вот в этом Путин виноват? Даже страшно сказать, в этом не Путин виноват. А потом оказывается, что солдат в одиночку заходит вот в этот дом, где он вступает в рукопашную схватку с российским солдатом. Вот обратите внимание, что очень многое из того, что говорит пропаганда украинская, она все время говорит, что украинцам должны. Должен Запад, должны те, должны другие. И она никогда не говорит, что вообще-то украинцам, украинской армии чего-то должно ее собственное правительство, которая за это получает большие деньги, в том числе и от Запада, сколько? 40 миллиардов в этом году дотации скрытые и косвенные и прямые украинскому бюджету в виде прямых донатов или в виде займов, которые наверняка никогда просто не будут погашены. Вот представьте себе от всего этого отказаться, если война кончится. И более того, да, возникнут вопросы, а куда делись деньги? А куда делись деньги на те же мины? А куда делись деньги на те же укрепления? Вот вопросы понятны. Юля, интересно ваше мнение по поводу той новогодней статьи с невероятным открытием про апатию русских на третий год войны. Статья была, если не ошибаюсь, у «Медузы». И должна сказать, как человек, который в последнее время с интересом смотрит на то, что делает российская фракция полезных идиотов, которая, ну, вот как бы, как может занимать сторону Запада и считает, что они очень смешные люди, знаете, в свое время. Как я уже сказала, Вилли Менценберг использовал полезных идиотов, которые боролись против колониализма для разрушения Запада. А теперь вот, многократно отраженное в ионосфере, в идеологической ионосфере эхо пришло к нам, и уже российские полезные идиоты борются против российского колониализма и империализма. И, соответственно, такие вещи, которые они пишут по сравнению с этим, вот эта статья про апатию русских, еще это просто далекий отзвук бури. Но тем не менее, да, конечно, это ужасно смешно, что после того, как людям, которые в начале войны 20 тысяч человек, напомню, было задержано за то, что они выходили на митинги протеста, это очень много для авторитарной страны, Этим людям всем объяснили, что они все вместе виноваты, потому что они не свергли Путина, что они генетические рабы, что они свинособаки, а что, чтобы, что вообще вся, что Рашка должна быть разрушена, а если они с этим не согласны, то они показывают, что они генетические имперцы, но они могут от этого спастись, если будут донатить на РДК и вступать, донатить на ВСУ и вступать в ряды РДК. И как-то, знаете, после этого людям овладела апатия. Кто бы мог подумать? Действительно. Кто бы мог подумать? Сразу скажу, что вот я готовлю по этому поводу большую статью, что еще раз повторяю, это ни в коем случае не феномен, который характерен только для российского и украинского общества. Вот если вы зайдете в британский музей, посмотрите, какие там предлагают книги читать про британскую историю, то вы удивитесь. Это все книги, которые называются British Slave Empire, да, британская арабская империя. Все что-то там тоже, decolonization. Там есть книга, которая меня потрясла, я даже пошла на Amazon смотреть, о чем это. Называется Black Tudors, черные Тюдоры. Я думала, что черные Тюдоры бывают только в сериалах Netflix и, соответственно, в разных ТикТоках, в которые разные люди, как правило, с черным цветом кожи рассказывают, что это они основали Англию, это они были первыми японскими самураями, и это они построили Стоунхендж. Ну и а оказалось, нет, вот есть академическая книжка, которая называется «The Black Tudors». И все это продается в соответствующих, вот тут на самом британском музее. Так что чем занимаются те российские полезные идиоты, которых приютили в западных университетах или которым выдала грант фрираш или что-нибудь в этом роде, они просто тут все это косплеят, они все это переводят на русский язык. И я уже много раз говорила, что все это является, ну, опять же, в продолжение, в пандан моего спича, все это является частью той традиции переименования, которая очень характерна для современной левой пропаганды, для современной левой номенклатуры. Она что делает? Она берет Британскую империю, берет все ее достижения, берет прогресс, берет логику, берет экспансию и говорит, это все колониализм и империализм. И, собственно, точно так же все это переводится на русский язык или на украинский язык. И все то, что составляет именно гордость российской культуры и не могу сказать российской цивилизации, русской цивилизации, потому что русской цивилизации отдельной не было, она была частью, подчастью европейской, говорит, вот это имперскость и это колониализм. Иван Макрушин пишет, все мои знакомые в России хотят мира. Абсолютно с вами согласна. Я могу сказать, что все мои знакомые в России хотят мира. И тут это, наверное, я, потому что хоть у меня этого не спрашивают, но очевидные вопросы, а то о том, как идут и идут ли переговоры о мире. Потому что, насколько я понимаю, с одной стороны идут буквально десятки переговоров, вот переговариваются все, кто может, но это все люди второго, третьего порядка и плана. И Трамп сейчас сам еще не может вести переговоры, потому что за это просто-напросто посадят по закону Логана, как мы говорили. А с другой стороны, он после 20 января полон решимости все это безобразие прекратить, потому что он рассматривает и абсолютно справедливо с этой точки, с моей точки зрения рассматривает, как войну, которая в значительной степени произошла вот благодаря этой новой номенклатуре. Я ни в коем случае не снимаю ответственности с Путина, потому что я, более того, но эта война, которая в значительной степени явилась результатом разрушительного действия этой новой левой идеологии, прежде всего в значительной степени на идеологические элиты Украины, а затем и Путин, который на все это в ужасе посмотрел и сказал, как я вообще считал, что это мой задний двор, а Путин-то, он не Израиль. Ему нечем деревню Раджар-то порадовать. Ему нечем, в отличие от Израиля, соблазнить деревню Раджар, вступать в Израиль. Он, наоборот, та Сирия, от которой бегут. Он тот Ливан, от которого бегут, потому что там черти что творится. И Трамп рассматривает эту войну как войну глобалистов. Трамп очень хорошо понимает, что происходит с западными деньгами в Украине. Я только что маленькую часть этого сказала. Вы скажете, что с российскими деньгами тоже происходит черти знает что. Ну так это хотя бы не западные деньги. Путин-то воюет на свои. Даже не на корейские, даже не на китайские. Потому что все, что ему дают Корея и Китай, они ему дают за бабло. У Путина чучхе, у Путина упора на собственные силы. Соответственно, Трамп, с одной стороны, полон решимости эту войну прекратить, потому что считает, что она приносит выгоды только тем, кого он называет глобалистами, и тем, кого я называю новой номенклатурой. Но, с другой стороны, Трамп действует, ну, в рамках той картины мира, которую сейчас нам всем задает новая номенклатура. Она задала очень опасную картину мира, о которой я уже говорила, в которой всякое изменение государственных границ является незаконным. И, соответственно, в рамках этой картины мира войны никогда не кончаются каким-то определенным результатом, они всегда замораживаются. И то место, где эта война заморожена, превращается в бесконечный источник конфликта и бесконечный источник, кстати, обогащения и роста влияния глобалистов в течение следующих десятилетий. Да, вот как, например, окормление Газы превратилось в абсолютно многомиллиардный бизнес и вскормило там Хамас. Потому что, ну, на самом деле, ну вот кто реальный отец Хамаса? Ответ – те миллиарды, которые давались людям, потому что они позиционировали себя как жертвы, и реальный отец Хамаса – это, конечно, ООН и УНРВА. Это крупнейшие финансисты террористов в истории. Так вот, с одной стороны, Трампа не хотел, чтобы Украина превращалась вот тоже в жертву, которую надо беспрестанно финансировать, и на ней растет это, потому что он понимает, что это будет в этом смысле победой глобалистов. А с другой стороны, он не может вместо того, чтобы заморозить этот конфликт, просто раз и отдать завоеванные Путиным земли Путину, со словами, ну, знаете, это исторические земли Российской империи, там всегда говорили на русском, там еще, значит, как получилось, так и получилось. В XIX веке, я обращаю ваше внимание, много раз говорила, а войны, казалось бы, было страшнее, но они были скоротичны и протекали быстрее. И в XIX веке любой политик, находящийся во главе страны, он думал, ну, прежде всего, о стратегических нуждах страны. Если он видел, что его страна терпит убытки и терпит поражение, он пытался эти убытки минимизировать, это поражение минимизировать. А сейчас любой политик, в том числе и в терпящей поражение стране, во-первых, как и президент Зеленский, уверен, что ему окончательно потерпеть поражение не дадут, что-нибудь подкинут. Во-вторых, он отвечает прежде всего не перед будущим, даже не перед избирателем, а перед активистами, которые избирателям рассказали то же, что раньше избирателям, вернее, не избирателям, а пастве рассказывали сумасшедшие проповедники. Потому что активисты – это в значительной степени новое издание фанатиков и сектантов. Это такая секта с открытым кодом, как я, кстати, назвала свой эфир, к которой каждый может присоединиться, если говорит правильные вещи. И правильные вещи с точки зрения секты. И никогда не будет отвечать за последствия того, чего он говорит. Но он же такие правильные вещи обещал. Но не получилось, извините. Но я-то хотел всего лучшего. Вот тут как президент Джимми Картер. Так вот, а Путин, как известно, требует все четыре области. Что, кстати, нереально. Возможно, он может удовлетвориться действительно существующими границами, вернее, существующей линией боевого разграничения, но он при этом требует, насколько я знаю, там разные совершенно разные планы обсуждаются, одни более реалистичные, другие менее реалистичные, но в конечном итоге все сводится к тому, что Путин не хочет просто остановки огня, потому что он считает, что это приглашение к дальнейшей катастрофе, и он хочет бумажки, как говорил профессор Преображенский, окончательные бумажки. Он уже имел опыт, значит, с минскими соглашениями, которые, соответственно, Зеленский же и отказался соблюдать, из-за чего, собственно, и произошла эта война. И, соответственно, он бы хотел юридического признания завоеванных им земель. А, так я понимаю, вот то, что, условно говоря, Россия говорит Трампу, то, что Путин говорит Трампу, он говорит, типа, ты хочешь сделки, но сделка, да, должна быть обоюдовыгодной. Вот понятно, зачем тебе остановка войны. А какие выгоды мне в этой сделке можешь предложить ты? И с учетом того, что у Путина на сегодня имеется стратегическое преимущество, с учетом того состояния, в котором находится украинская армия, я только что сказала, что, с одной стороны, их элементарно не хватает снарядов, причем не совсем понятно, куда деваются деньги на их производство, а с другой стороны, элементарно не хватает солдат. И последняя история, которую мы видели, это вот знаменитая 155-я бригада, которую тренировали в Франции, у которой все не только басифицированные были ее участники, но и офицеры были назначены в основном, которые не бывали в бою. И там 1000-2 из солдат разбежалось, кто еще во Франции, кто не достигнув фронта, кто уже достигнув фронта. Путин считает, и Путин находится в мире, где он вот имеет стратегическое преимущество. Насколько он действительно имеет стратегическое преимущество, если честно говоря, не уверена, потому что российская армия тоже находится в очень плохом состоянии. У Путина совершенно точно нет возможности дополнительно мобилизовать там те 1,5 миллиона человек, которые ему нужны для абсолютно решительной победы, да и вооружить эти 1,5 миллиона человек ему нечем. Если он их мобилизует или мобилизует хотя бы 5000, то у него полетит вся экономика, то у него опять же на улицах российских городов появятся те самые басифицированные, как в Украине, и он потеряет все эти преимущества, которые в цивильной жизни он сейчас имеет, не говоря уже о том, что рухнет экономика. У него захлебывается экономика, на самом деле, это огромное число людей, которые являются бизнесменами в России, страшно недовольны, потому что, ну, начинают рушиться девелоперские компании, этого не выдерживают. Вот рушится самолет, это известная девелоперская компания. Но ПИК, наверное, как-то спасут, другая известная девелоперская компания. А, соответственно, да, он... А вот мне кажется, вот тот ПИК военной формы России, который существовал, вернее, даже формы военной экономики, он, мне кажется, несколько пройден. И вот то, что я говорила... Когда говорила о военном кейнсианстве, это же как некий кратковременный стимулятор, за которым следует очень тяжелое похмелье. Вот мне кажется, Путин несколько недооценивает ситуацию, что там через несколько месяцев, может быть, через полгода, другое дело, что это не является каким-то радикальным развалом экономики, который нам обещают вот всякие грантососы, но через несколько месяцев это похмелье после военного кейнсианства потихонечку начнет ощущаться и уже ощущается. С другой стороны, обратите внимание, что сейчас последнее время, вот буквально последнее, на неделе, я не знаю, насколько это согласовано с Трампом, а насколько, наоборот, является ему неприятной свиньей. Администрация президента Байдена действительно накачивает Украину оружием. То есть вот в Жешуве самолеты, это польский аэродром, где эти самолеты разгружаются, садятся просто бесконечно этот конвейер. Это снаряды, это, опять же, артиллерия. То есть то, что Байден... вот тот миллиард с лишним, который они реальности пообещали, они действительно сейчас разгружают. И еще раз повторяю, это не приведет к там, победе Украины или какому-то стратегическому преимуществу Украины. Это мало чего изменит. Но это способно продолжать эту войну, вот это барахтание в грязи, вот этот поединок между российским и украинским солдатом на ножом и с куском шифера бесконечно. Бесконечно, пока обе силы не истратят друг друга. И мы видим, что есть Путин, который считает, что у него есть преимущество. А мы видим, что есть Зеленский, который понимает, что если остановить войну, несмотря то, что является абсолютно must для Украины, для России это как бы еще обсуждаемая вещь, скорее да, чем нет, но тут у меня не хватает компетенции судить. А вот Украина находится абсолютно в состоянии близком к нокауту. А Путин очень сильно рискует, предполагая, что, возможно, в какой-то момент украинский фронт может целиком обрушиться. Не по мелочам, как он рушится сейчас, там, где напирает российская армия, а вот прям целиком. А это такое, мне кажется, тут он исходит из тех донесений, которые он получает. Он же тоже живет в несколько альтернативном мире. Но вот что Украина находится в состоянии близком к нокдауну, это совершенно точно. И что ее может спасти только перемирие, это совершенно точно спасти в том смысле, что просто в стране никто не останется. А экономика разрушится. Но поскольку для президента Зеленского это конец тех субсидий, которые получает бюджет, это начало задавания вопросов, это наконец начало выборов, то, как вы понимаете, это вряд ли президент Зеленский в этом заинтересован. Но самое страшное, еще раз повторяю, что я не уверена, что Трамп сможет разорвать тот порочный круг и создать новое окно Овертона, которое нам диктуют вот люди типа ООН, со словами «не-не-не, границы должны быть неизменны, поэтому не дай бог вы о чем-то договоритесь, что поменяет границы». Вот замораживать войну – пожалуйста. А Путин замораживать войну не хочет. Путин хочет иметь что-то, что он может пощупать, и что он может сказать. Да, я вот, знаете, восстановил часть исторических границ Римской империи, Российской империи, простите меня за фрейдовскую оговорку. И я вижу, если честно, вот пока, может быть, я слишком большой пессимист, но я постоянно рисую себе какие-то катастрофические сценарии, причем, если честно, абсолютно для обоих участников. Катастрофический сценарий для России, я уже сказала. Ну, не катастрофический, но там сценарий превращения постепенного в Иран, который заключается в том, что санкции, которых никто не будет снимать, даже с учетом того, что есть связи с Китаем, есть связи с другими странами, которые больше Запад больше не является монополистом на технологическое развитие. Более того, там Европа вообще начинает отставать. Что постепенное, с одной стороны, технологическое угасание, с другой стороны, с учетом той модели России, которую строит Путин, в современном мире у вас выигрывает тот, у кого есть больше интеллекта. А интеллект по понятным делам, по понятным причинам из России будет потихоньку утекать. Это вам не та Российская империя, у которой были, напомню, украинские вельможи, азийские генералы, грузинские генералы, азийские чиновники и так далее, и так далее. Это как раз страна, из которой мозги текут, причем давно текут, текут с того момента, когда распался Советский Союз. И это, собственно, была одна из самых страшных вещей, которые сделал Ельцин, потому что когда он расколотил эту банку, то из этой банки, естественно, осколки этой банки не могли поддерживать высокие формы интеллектуальной, экономической и инженерной деятельности. И все, кто чем-то таким высоким и интересным занимался, из этой банки из осколков убежали. Причем, кстати, обращаю ваше внимание, что Украина пострадала тогда больше России, потому что вот тот мрак, который царил в Украине, та степень распада государства, которая царила в Украине, она была даже больше той степени, которая царила в России при Ельцине. Собственно, одна из причин вот этого украинского БЛМ заключается в том, что надо же было как-то объясняться, там, от чего это произошло. И тут эта часть активистов нашла замечательное объяснение, что это же все, значит, виноваты-то были российские колонизаторы. Это же очень приятно, когда можно объяснить большому количеству народов, кто виноват, почему ты плохо живешь. Вон кто-то виноват, вот кто-то в углу сидит. Вот у Путина виноват Запад, у Украины виноваты, значит, российские колонизаторы и так далее. Пошли-поехали. У БЛМ виноваты белые эти самые рабовладельцы. Ну, что ж так говорить, что, значит, если сейчас чернокожий подросток плохо учится в школе где-нибудь в чикагском гетто, то виноваты, извините, скажу шепотом, Демократическая партия Соединенных Штатов, которая внушает этому чернокожему подростку, что он вечная жертва, а чтобы держать его в состоянии вечной невежественной жертвы, с одной стороны, держать его на субсидиях, а с другой стороны, он всегда будет за своих вот этих вот людей, которые его в этот статус вечной жертвы привели, и голосовать. Так вот, я все время себе рисую чрезвычайно, честно говоря, мрачные картина, я уже вам сказала, мрачная картина, почему мне кажется, для России. Я давайте сейчас нарисую чрезвычайно мрачную картину для Украины, тоже, естественно, сгущая краски, но вот представим себе, просто вот представим себе, как оно теоретически может быть дальше. В какой-то момент все-таки замораживается война. Естественно, не подписывается никакого договора. Естественно, при этом надо объяснять, что кругом враги. Враги – это колонизаторы. Как-то продолжать существовать, в том числе на западные деньги, потому что свои как-то плохо зарабатываются. Вот куча народу уехала из страны. Те, которые говорят по-русски, уехали, потому что им не нравятся мовные патрули, а те, которые говорят по-украински, тоже уехали, потому что им не нравятся мовные патрули. Потому что не обязательно говорить по-русски, чтобы тебе не нравились мовные патрули. Надо просто иметь здравый смысл. Значит, деколонизаторы, национал-деколонизаторы, они же всегда должны кого-то жрать, кого-то отменять. Если они не могут отменять, значит, в данном случае, там, Путина, Навального и так далее, они будут отменять ну кого? Ну, какой-нибудь, кто в Харькове говорит по-русски. Заезжают там в Харьков со своей деколонизаторской программой. А, извините, пожалуйста, я совсем забыла сказать, а у меня тут даже вопрос был, про этот замечательный парад в честь дня рождения Бандеры во Львове. Вас он не потряс? Меня абсолютно потряс, потому что я не знаю, сколько там людей ходило, но мне сказали, что там на 3 бригады ходило. На 3 бригады, господа! Вот посмотрите на эти лоснящиеся, сытые лица. А на фронте-то почему у Украины людей не хватает? Сколько там праздновало день рождения Бандеры? Ну, я, конечно, понимаю, что некоторые из них, наверное, были в ротации. Но что-то мне подсказывает, что они большую частью выполняют долг перед Родиной вот в или в Фейсбуке сидят, или мовными патрулями занимаются. Так вот, значит, вот это, условно говоря, этот мовный патруль приезжает куда-нибудь в Харьков. Начинается драка. Специально подученные люди просят Путина заступиться за угнетаемый российский, за угнетаемую русскую речь. Путин снова вводит войска со словами, ну вот тут что-нибудь нарушили условия перемирия и так далее, и так далее. Ну, естественно, национал-активисты, они опять бегут на Запад. Со словами «мы тут жертвы», Путин опять начал войну. И тут происходит, представляете, облом, потому что Запад, ему же хуже горькой редьки это надоело. И обратите внимание, что вот эти вот замечательные полезные идиоты, которые живут на Западе, они умеют конфликты разрешать двумя способами – войны. Во-первых, их замораживать, а во-вторых, не обращать внимания. Вот помните, как боролись против ИГИЛа в той же самой Сирии? и говорили: нет, обязательно надо покончить с ИГИЛом. Я, кстати, не знаю, зачем они это говорили, зачем они боролись против ИГИЛа, потому что, с моей точки зрения, как раз было бы очень неплохо, если бы ИГИЛ в Сирии победил, и можно было бы в это место победившего халифата сослать и выслать из Европы любых тех людей, которые хотят жить при халифате и проширять. Вот вы хотите? Пожалуйста, ребят, теперь на земле есть страна, где вот просто все устроено, как вы хотите. Пожалуйста, скатерть вот садим на самолет, красную дорожку вперед. Мы, обратите внимание, что права таких людей не только не нарушаются, а ровно наоборот соблюдаются. Они хотят жить проширять. Ребята, you're welcome. Ну так вот, тем не менее, значит, боролись против ИГИЛа, со страшным количеством денег победили. Потом через некоторое время появляется второе издание, побеждает вот тот самый Аль-Джулани. И мы видим, что и немецкие чиновники, и кто там, по-моему, я забыла, кроме немецкого министра, кто там приехал к Аль-Джулани на поклон, я запомнила немецкого министра, потому что она женщина, и он ей не подал руку, и она сделала вид, что она этого не заметила. И оказывается, что просто можно этого, вместо того, чтобы бороться против ИГИЛа, победить его гораздо более простым способом – переименовать его. Сказать, что это пришли к власти умеренные сирийские мусульмане, которые будут спорить в стране демократию. И даже выразить готовность помочь. То есть, обратите внимание, была первая итерация сирийской гражданской войны, на которой полезные идиоты разорвали рубашку со словами «ща, мы все, значит, сделаем как надо». Но у них не получилось. Когда началась вторая итерация, они просто закрыли глаза и сказали про бывших членов Аль-Каиды: это умеренные сирийские демократы. Так вот, вот во второй итерации российско-украинской войны может случиться то же самое. Путин опять влезет в Украину, но к этому моменту на Западе будет довольно хорошо понятно вот все эти мовные патрули и так далее, и степень коррупции, и национал-деколонизаторы, они скажут: это, ребята, это же совсем другое дело. Путин теперь защищает права русскоязычных. Это же совсем другое дело, мы же не знали. А теперь, это будет какой-нибудь там комитет спасения Харькова. Это совсем другое дело. Это самостийная украинская демократия себя защищает. Или что-нибудь в этом роде. Вот это вполне абсолютно серьезный какой-то трагический финал, который, с моей точки зрения, вполне вероятен, если после заморозки войны Украина не начнет строить широкий проект, не начнет строить Швейцарию, не начнет строить страну, в которой любой язык равен, а будут продолжать рассказывать национал-деколонизаторы, что вот кровавые россияне вечно порабощали бедных украинцев. Иван пишет: мне где-то памятник Высоцкого снесли, он не знал мовы. Но в Одессе снесли памятник Высоцкого. Одесса, там, как известно, исконный украинский город, еще 3000 лет назад основанный, или что-то в этом роде. Ведь деколонизаторы, они никогда не примеряют на себя. Понимаете? Они все время рассказывают, что Рашка должна быть деколонизована и развалена на 1000 кусков. И они как-то им в голову не приходят, что вот, собственно, то, что сейчас является Украиной, это такая же равноправная наследница Российской империи, такой же результат экспансии Российской империи только на Запад, в который входит масса разноязычных людей, из которых часть говорит по-русски, часть говорит по-украински, из которых часть образовалась в результате этих самых походов Екатерины, вернее, начальников Екатерины на землях, которые когда-то принадлежали тому же самому Крымскому ханству и которые там до этого принадлежали татарам, то есть ни с какого боку не являлись, собственно, исторические там, частью польских воеводств, которые присоединились на Переяславской Раде к Москве. С другой стороны, другие эти земли являются частью СВО Сталина 1939 года, как это остроумно говорит Алексей Арестович. И вообще-то, если деколонизоваться, можно начать с себя. можно вот вернуть эти западные земли Польши, вернуть юридически восточные земли, ну, хотя бы тем же самым туркам. Там еще кусок можно вернуть Венгрии, кусок можно вернуть Молдове. То есть есть что возвращать. Если деколонизовать, то деколонизовать сразу оба кусочка империи. Но, как я уже сказала, деколонизаторы никогда не меряют на себя. У них всегда очень просто. Жертве можно все, агрессору нельзя ничего, поэтому самое главное – называть себя жертвой. Маленькая проблема заключается в том, что если вы жертвы, вам все должны, это очень хорошо для получения грантов. Это очень хорошо, да, если вы живете в процветающем обществе, и вы какой-нибудь там БЛМ. Это очень плохо во время войны. Вот не выигрывают войны, если вы жертва, и вам все должны. Ну, вы же жертва. Вы же должны проиграть для того, чтобы быть жертвой. А тему отключенной трубы с газом прокомментируйте, пожалуйста, пишет мне Алексей. А, слушайте, я уже сказала, что обе стороны мириться не хотят. Я описывала вам, почему не хочет Путин. Значит, я сказала, почему не хочет Зеленский. Зеленский перед тем, как будет давить на него Трамп, начиная с 20 января, повышает ставки. В том числе отключение трубы – это очевидное повышение ставок. Екатерина пишет, Юля, вы хотите, чтобы все имеющиеся в мире границы можно было оспорить и изменить силой. Достаточно создать прецедент для этого и гудбай. Екатерина, я вам удивлю, что как бы даже в современном мире, когда люди начинают войну, они, как правило, ну, это достаточно серьезное решение. Так что это не то решение, которое принимается легко. Поэтому если завтра будет разрешено изменять границы силой, не думайте, что все, значит, хватит ноги в руки и побегут это делать. Но я должна вам сказать, что в течение тысячелетия человечество жило в мире, в котором границы менялись, менялись силы. Оно продолжает жить, хотим мы или нет в этом мире. И если вы посмотрите на последние несколько десятков лет, когда границы силы не менялись, то вы увидите, что вот во всех тех местах, где они не менялись силой, я уже называла сектор Газа, там, граница Индии и Пакистана, тот же самый Кипр. Ну, на Кипре, слава богу, вроде все как-то более-менее успокоилось пока. Создавались нерешенные юридические проблемы, которые всем создавали гигантскую головную боль, гораздо большую, чем если бы была подписана какой-то соответствующий договор. И из этого происходил бонус только для международных бюрократов, которые не просто на этом наживались, а очень часто превращали этот регион в не просто в серую зону, а в зону, где люди существуют на подачки, на милостыне, ничего сами не зарабатывают, но при этом считают, что все им должны. И это очень страшные зоны. Слушайте, Екатерина пишет, интересно узнать ваш прогноз про выборы в Беларуси. Это политическая новость. А что, в Беларуси будут выборы? Давайте не будем друг другу морочить голову. Да-да. Юрий пишет, Юлия, ради интереса попробуйте, пожалуйста, найти хоть что-то хорошее в политике зеленых в Германии. Юрий, ничего хорошего в политике зеленых в Германии нету. Политика зеленых в Германии является абсолютно самоубийственным примером. И не только зеленых, но и самой фрау Меркель. Когда Германия увеличила свою зависимость от российского газа, увеличила свою зависимость от российского угля, сейчас, соответственно, она без этого страдает, закрыла свои собственные ядерные электростанции, которые, напоминаю, между прочим, являются еще и там вершиной технологического развития человечества. И в результате покупает втридорога электроэнергию Франции, которая вырабатывает ее, между прочим, на собственных ядерных электростанциях. А безумная позиция, которую зеленые занимают по ядерным электростанциям, она просто не может быть названа иначе, чем безумной, потому что зеленые требуют, чтобы вот не сжигать мазут и газ в топках электростанций. И тут я им сочувствую, хотя и по другим причинам, потому что, как еще сказал Менделеев, топить нефть – это все равно, что топить ассигнации. Нефть и газ, конечно, нужно не сжигать в топках электростанций, а использовать как сырье для дальнейшего химического передела, где оно увеличивается в стоимости в десятки, сотни и даже тысячи раз. Но, естественно, первое, что приходит на ум как замечательный заменитель, это ядерные электростанции. И обратите внимание, что зеленые всего мира, у них есть пунктик. Им нечего объяснить, вот нечего рационально объяснить про ядерные электростанции. Поэтому они, как очень часто у всех этих сект с открытым входом, начинают давить на эмоции. А говорить, ну нам плохо при виде ядерных электростанций. Мы боимся землетрясения, ну в центре Германии, это после Фукусимы. Мы боимся ядерного взрыва, Хиросима. И, собственно, понятно, что я напоминаю, что движение зеленых и Greenpeace в значительной степени тоже начиналось как профинансированное Советским Союзом и направленное против технологического развития Запада. Сейчас это колесо катится само по себе, и это колесо нашло, помимо своей ненависти... да, очень важно понять еще что. Что очень часто нам говорят, что ядерная энергия очень дорога. Она, во-первых, не так дорога даже сейчас, в том числе по сравнению с возобновляемой. Но тут есть одна очень интересная вещь. Что как делают ядерные электростанции все более и более дорогими? Их все больше и больше регулируют. Причем обставляют таким количеством невероятных требований со словами «а иначе мы боимся». Что действительно оказывается, что ядерную энергию производить все менее и менее выгодно. Естественно, в конечном итоге бенефициаром будет та страна, которая продолжит строить ядерные электростанции, в том числе и по всему миру. Одной из этих стран вполне может быть Россия, другой, там, очевидно, Франция и так далее. Это абсолютно самоубийственная и антитехнологическая политика. Это вот пример современного лудизма. Ну и еще, конечно, надо добавить одну самую простую вещь, которую я всегда говорю, когда говорю о зеленых. Вот помимо той пугалки, которую они нам рассказали про глобальное потепление, которое является на самом деле антикапиталистическим мифом, который выглядит так, что вот раньше нам говорили, что капиталисты отнимают прибавочную стоимость, а теперь нам говорят, что капиталисты выпускают CO2 и этим убивают планету. Разогревают планету. Я прошу запомнить три важнейших вещи по поводу глобального потепления, которые, смотря с чем сравнивать. Во-первых, первое, смотря с чем сравнивать. В истории человечества в истории Земли были разные эпохи. Когда климат был гораздо более холодный, например, было время, когда в глицеогене, когда Земля замерзла вся, это так называемая гипотеза Snowball Earth, Земли-снежка, были эпохи, причем гораздо более чаще, например, большую часть мелового периода, на полюсах обоих можно было выращивать помидоры. А даже на протяжении жизни человечества современная Земля последние 25 миллионов лет переживает очень холодную, необычно холодную эпоху для своей жизнедеятельности. Она переживает еще более холодную эпоху, где-то начала она... Собственно, последние 25 миллионов лет она переживает вот уход от климатического оптимума и оцена в связи с тем, что на Южном полюсе оказалась Антарктида. И стала... Вернее, в связи с тем, что перемычка, соединявшая Антарктиду, которая уже давно стояла на Южном полюсе, и Австралию прервалась, и вокруг Антарктиды начало формироваться вот это вот трансантарктическое течение, которое кончилось появлением собственно, антарктической ледяной шапки. Еще более холодный период начался 3 миллиона лет назад, когда поднялся перешейк из воды между Северной и Южной Америкой. Он изменил циркуляцию вод в Мировом океане, и уже Северный полюс начал тоже покрываться ледяной шапкой. Даже в рамках вот этого необычно холодного периода бывали различные периоды потепления и похолодания. В частности, предыдущий межледниковый Эмский период был гораздо более теплым. Уровень моря был на 6 метров выше. Тогда Скандинавия была островом, а Карелия – дном моря. Более того, 6 тысяч лет назад в мире было тоже теплее. Средняя температура там на побережье где-то Карского моря была на 2-6 градусов выше. И те незначительные колебания температуры, которые мы фиксируем уже на протяжении недавней письменной истории человечества, они свидетельствуют о том, что, скажем, в теплый римский период, ну, похоже, температура была теплее или почти такая же теплая, как сейчас. То есть вопрос, когда теплеет или холодеет в мире, зависит от того, с какого места сравнивать. 40 миллионов лет назад, 3 миллиона лет назад или 150 тысяч лет назад. Действительно, в современном мире несколько более тепло, чем в XIX веке, чем в XVIII веке и чем в так называемый малый ледниковый период, который был страшной катастрофой для Европы, потому что в этот момент почти всех швейцарских крестьян сожрали ледники. В общем, в мире царил голод, холод, неурожай и чума, которая была прямым следствием некоторых климатических изменений. Сейчас достаточно долго рассказывать, как это происходило. Но, тем не менее, вот каждый раз за неурожаем, допустим, в том же 1314-1317 году, в 1348 году пришла чума, и это была вполне закономерная вещь, видимо, связанная с тем, что в каких-то естественных очагах чумы, опять же, произошли подвижки, и это выскочило за пределы естественных очагов чумы. Но что надо прежде всего отметить, что вот те времена, когда в истории человечества было тепло, они были гораздо более благословенными временами. Не случайно, например, то, что было 6 тысяч лет назад, называлось климатический оптимум Голоцена. Вот так и называлось – климатический оптимум. Тогда еще не знали, что потепление – это плохо. А вот когда был теплый римский период, то римляне этому очень радовались. И, в частности, Колумела и другие римские агрономы, они писали, как здорово. Раньше было в мире холоднее, а сейчас в Германии растет виноград. Обратите внимание, что Римская империя находилась в зоне средиземноморского климата в основном. Она находилась в том числе в той самой Африке, которая очень жаркая и которая, как нам сейчас утверждают, должна страдать от глобального потепления. И римские агрономы не замечали, что в Африке что-то плохое творится. Ровно наоборот, в этот момент Африка, провинция Африка, нынешняя Ливия, была житницей Римской империи. Из нее, соответственно, возили зерно, из более засушливых областей возили оливки. И все это прекрасно обменивалось друг с другом. И те места, которые сейчас покрыты пустыней, и из них встают обломки римских городов, например, города Лептис Магна, в этот момент были процветающими, в том числе сельскохозяйственными городами, снабжавшими Рим вышеупомянутым зерном или оливками. Вы спросите, как же так? Ответ очень простой. Дело в том, что когда в мире теплеет, незначительно теплеет, то, во-первых, теплеет прежде всего в умеренных районах, а не в жарких. И тогда, когда холодно, а не тогда, когда тепло. То есть теплеет зимой и в Европе, а не летом и в Африке, грубо говоря. Соответственно, у вас удлиняется в той же самой Европе вегетационный период, в общем, у вас образуются одни плюшки. А кроме этого, как только незначительно хотя бы теплеет, то в атмосфере повышается содержание влаги. А это значит, что те районы, которые теоретически более засушливы, ну, например, та же самая Африка близ Сахары, они получают больше влаги. И это мы тоже имеем с точки зрения вот палеонтологии. Очень хорошо видно, потому что мы видим, что именно те периоды, которые были более жаркими межледниковыми, например, в Саудовской Аравии, вот именно в этот момент жарких межледниковин в современной Саудовской Аравии образуются озера, возле которых жили древние люди. А, соответственно, как только начинается холод, то эти озера пересыхают и начинается пустыня, казалось бы. А, соответственно, у вас получается, ну, от, по, у вас получается от по отепления. У вас, конечно, всегда любой климат – это сложная система плюсов и минусов. И, конечно, если у вас, скажем, где-то теплеет, например, в той же самой Швейцарии, то у вас там происходят сложности с катанием на зимних лыжах. Это правда. Но, с другой стороны, у вас возникает множество других вещей, которые являются безусловными плюсами. И вот плюсы явно минусы перевешивают, и это ровно то, что мы видим в современном мире, потому что все эти прекрасные люди, которые нам все время рассказывают, что вот сейчас мир потонет, кстати, у нас будет об этом отдельное видео, что сейчас мир зажарится, что сейчас начнутся ураганы, что сейчас вот будет катастрофа. Они нам это рассказывают последние уже сколько? Последние лет... Ну да, последние 30 с лишним лет. И они никогда не говорят, что за эти 30 с лишним лет случилось. А за эти 30 с лишним лет радикально возросла урожайность, в том числе благодаря тому, что СО2 является прекрасным стимулятором роста растений. Если его больше в атмосфере, то у вас, соответственно, растения растут лучше. У вас 3/4 земли стали более зеленые, даже несмотря на то, что человек, поскольку он размножается, он очень пытается эту растительность уничтожить, перепахать, сжечь и так далее, и вместо нее засеять поле. И у вас радикально улучшилось количество жизни на всей земле в самых разных обществах. То есть вот как-то вот все эти пророки ужаса и тоски апокалиптических страхов, они нам каждый день говорят, что вот завтра будет ужас в течение 30 лет. Так вот, обратите внимание, что в течение 30 лет ситуация на Земле становится все лучше, лучше и лучше. А вот последнее, самое главное, о чем я вам хочу сказать, и что самое страшное является, на мой взгляд, преступлением зеленых. А что все время нам морочат голову вот этой фигней про СО2, про борьбу с ядерными электростанциями и вот про все прочее. И не говорят про то, что является самой главной экологической катастрофой. А самой главной экологической катастрофой А является нищета. Вот просто если вы посмотрите, как выглядит богатое общество, например, Сингапур, копающее в зелени, и бедное общество, какая-нибудь Намибия, утопающее в грязи мусора, в куче мусора, то вы сразу поймете, о чем я говорю. Вот как только общество является богатым, например, Швейцария, вот в Швейцарии за последние, по-моему, 10 или 15 лет на 10% возросла площадь лесов. А как только общество является бедным, например, какая-нибудь Папуа-Новая Гвинея, то оно, естественно, свои леса рубит и за копейку продает и вывозит в Китай. Кстати, это то же самое касается и России. Леса рубят, леса сжигают, поджигают, потом опять же за копейку срубают, вывозят в Китай. А самое главное, что вот помимо экологической катастрофы, которая является нищета, обращаю ваше внимание, что очень много на Земле реальных экологических катастроф, и эти экологические катастрофы всегда локальны. И связаны они ровно с тем, о чем я говорю в конечном итоге, с нищетой. Простой пример. Есть гора Килиманджаро, на которой, как нас уверяет секта глобальных потеплителей, из-за глобального потепления тают ледники. Правда в этом то, что ледники на вершине горы Килиманджаро действительно тают. А вот температура на вершине горы Килиманджаро за все последние десятилетия остается неизменной. Вы скажете, а чего же тают ледники? А вот если вы зайдете в интернет и просто наберете себе картинки, вы сразу поймете. Потому что у подножия горы Килиманджаро живут люди. И живут они отнюдь не в Сингапуре. Они живут в очень бедном обществе. И они все время размножаются. Для того, чтобы им есть, им надо засевать новые и новые поля. Как они засевают новые поля? Правильно, они вырубают лес, варварски вырубают дождевой лес по склонам горы Килиманджаро, превращают его в поле. А очень часто это поле после этого еще и смывают какие-то осадки, но сейчас это даже не это важно, а важно то, что как только вы уничтожаете дождевой лес, у вас температура, у вас климат становится суше. А если у вас климат становится суше, то, естественно, у вас тают ледники. То есть вот то, что происходит на горе Килиманджаро, является абсолютно экологической катастрофой, но оно никак не связано с, оно никак не связано с температурой на вершине горы Килиманджаро, которая является постоянной. Вот везде, где вы не посмотрите, если вы увидите где-нибудь вот это вот жуткое говно, вот эти брошенные бутылки, вот этот весь ужас, я вам приведу другой замечательный пример. Государство Израиль, которое действительно до появления на территории тогдашней британской подмандатной, вернее, еще даже не британской подмандатной Палестины, а еще на территории Турецкой империи, а в Палестине евреев, а было местом абсолютно экологической катастрофы, связанной с отсутствием людей. А потому что это место, которое там в качестве древнего Ханаана и так было достаточно засушливым, а после целых столетий человеческой деятельности, связанных с тем, что животные сожрали все, что не было с колючками, а люди срубили все леса, а ведь когда евреи пришли в Ханаан, да, то и когда, значит, Иисус Навин раздавал известный, значит, наделял по жребию, делил между коленами израилевыми земли, то, скажем, Ханаанское Нагорье было еще в значительной степени покрыто лесом. А, то, возле того же самого Шихема, который сейчас, ну, абсолютная лысая кучка. А, так вот, во-первых, строительство, во-вторых, вырубание на костры, и, наконец, самое главное, животное, которое сжирает все, кроме того, что является колючкой. А после этого, после восстания Бар-Кохбы, просто земля обезлюдила, и в течение нескольких столетий, еще там после ряда геноцидных мероприятий, в том числе и, естественно, турецких, сначала арабских, потом турецких завоевателей, а где-то в промежутке еще крестоносцев, а потом уже турецких завоевателей, превратилось в совершенно жуткое место, в котором пустыня перемежалась, как ни странно, с прибрежными малярийными болотами. Потому что такое гидрографическое строение берега, что там вот оно так устроено. И когда первые переселенцы явились в Израиль, то, собственно, почему там никого не было? Очень небольшое количество арабских деревень. Да ровно потому, что это было место экологической катастрофы. А если вы посмотрите на современный Израиль, то особо интересно как раз смотреть его на границе. Где-нибудь вот на границе, как раз где стык Ливана, Сирия и Израиля, вы видите, что за границей меняются климатические условия. Сирия лысая, Ливан лысый, а Израиль зеленый. Это, кстати, к вопросу о деревне Раджар, которая вся зеленая и даже разноцветная. Вот они климатически стали частью Израиля, когда возделали каждый клочок в деревне и посадили там цветы и деревья. А вот, и между прочим, вот тот же самый Израиль, есть прекрасная история. Это история про речку, которая бежит в парке Айаркон в Тель-Авиве. Наверное, многие ее знают. Это сейчас замечательный парк. В 80-х годах, вот там, знаете, недалеко от электростанции есть мостик. И вот на этом мостике утонуло несколько велосипедистов из международной команды, потому что мостик под ними обрушился, и они упали в речку. И в этой речке они даже, естественно, не утонули, будучи спортсменами, но они наглотались водички, которая там была. И у них была такая серьезная реакция на эту водичку, что несколько человек, извините, померло. Вот любой, кто сейчас, значит, смотрит на речку Иркон и, соответственно, в парке Хаиркон бегает, он может заметить, что там сейчас на речке в гигантском количестве живет всякая живность, которая в ней, естественно, от ней вовсе не травится, хотя речка довольно-таки мутненькая, что там всякие птички, что там всякие жирные нильские гуси сидят на фонарях, что там в кустах, камышах бегают феники, бегают шакалы. Причем настолько обнаглели, что раньше они хотя бы прятались, а теперь же эти гады утром вылезают на дорогу и чуть ли не просят, это пожрать нечего. Представляете, вот все бы это животное разнообразие было бы где-нибудь там в XIX веке, скажем, и бедные бедуины бы его увидели голодные. Так они бы просто этих гусей сожрали. Это к вопросу о том, что такое экологическая катастрофа, и к вопросу о том, что благополучное общество – это и есть общество, которое делает вокруг себя благополучный пейзаж и которое превращает природу не в лес, который, обратите внимание, в сказках и мифах всегда является чем-то таким нехорошим, диким, а в сад, ган. Не случайно, обратите внимание, в Библии рай – это сад. Ган де Эден Микеден. Да, это сад, который находится на земле. То есть это место, которое обработано человеком. И, кстати, даже, собственно, бедного Адама-то посадили в этот сад ле овда ульшомра. Его обрабатывать и возделывать. А Адам, как известно, яблоко съел и провинился. И был изгнан. Так вот, и я к тому, что естественное состояние природы, оно очень небезопасно для человека. В естественном состоянии в природе есть малярийные комары, змеи и разные другие нехорошие вещи. Даже львы и волки, которые, представьте себе, ну, конечно, вот это хорошо, когда мы где-нибудь у Джорджа Мартина читаем о волках. А вот когда вы где-нибудь в Швейцарии в XII веке попадаете в место, которое называлось «страной волков», потому что зимой нельзя было выйти из дома, вот физически от одной деревни дойти до другой, потому что тебя по дороге сожрали. А то вам как-то начинает это дело не нравиться. Так вот, и вот это вот дикое состояние природы, человек, если он нищий, просто уничтожает и заменяет пустыней, свалкой и бардаком, отравленной свалкой. А если он богатый, если это технологичное общество, то он заменяет его состоянием сада, в которое, например, превратился известный город Сингапур, потому что Сингапур заменяет такое маленькое пространство, занимает на карте, что сад нельзя было создать отдельно. Поэтому сад создали прямо в городе, или, вернее, город создали прямо в саде. Если кто-нибудь из вас в Сингапуре был, то, наверное, знает это ни с чем не сравнимое впечатление, когда прямо у тебя вокруг улицы растут гигантские деревья, которые, между прочим, сведены со всего мира. И, может быть, конечно, кому-то покажется, что, ну, это просто такой Сингапур, там такой климат, там все растет. Так я вам скажу, что Сингапур в 50-х и 60-х годах, именно потому что это было нищее место, был местом крупнейшей экологической катастрофы. Потому что, например, в Сингапуре, возле речки Сингапурки, а там короткая речка, ну вот если кто был, но толстенькая. И вот возле нее проживало 600 тысяч свиней. Так что, как пишет в своих мемуарах Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура, речку можно было сначала унюхать, а потом увидеть. И когда Ли Куан Ю принялся превращать Сингапур в город первого мира, которым он и стал, то одной из составных частей его программы было как раз озеленение. Потому что вот тот экваториальный климат, в котором находится Сингапур, имеет следующую особенность, что вот эти страшные дожди, которые льются сверху, они, если почва не закреплена деревьями, корнями, вымывают из почвы все питательные вещества, да, собственно, и саму почву, и обрушивают ее куда попало, в океан, уносят и так далее. И Ли Куан Ю выписал 6 тысяч растений со всех концов земного шара, что было очень характерно, кстати, для правильных зеленых, потому что зеленые нам всегда говорят, вот в этом месте это всегда росло, и пусть растет, и пусть никто больше туда не приедет, а то это нарушит естественное биоразнообразие этого места. Тут нифига. Ли Куан Ю 6 тысяч растений со всех концов земного шара выписал и стал в том числе и сам лично сажать. Он, как Ленин на субботнике, носил бревно, он сам рыл ямки. Ну, естественно, все его чиновники следовали его примеру, народ следовал примеру. Это вообще хорошо, когда премьер-министр подает пример, особенно если он подает хороший пример, это хорошо действует. Соответственно, из 6 тысяч деревьев только 1500 прижились, потому что остальным было слишком жарко. И Сингапур приобрел свой нынешний облик, который действительно является обликом райского сада. Вот если бы создатели Библии показать современный Сингапур, они сказали, да-да-да-да-да, это ровно то, что мы и подразумевали. А те 4500 деревьев, которые не прижились, если кто знает, то сейчас в Сингапуре построили особые, совершенно удивительные помещения. Вот обычно теплица в холодном климате для растений, которые любят жару. А тут это такие холодницы. Это в теплом климате, допустим, для средиземноморских растений, которые любят похолоднее. Вот возле Сингапурской гавани эти такие гигантские стеклянные сооружения стоят. В них люди ходят на экскурсии посмотреть, как выглядят более скромная флора и флора, чем в Сингапуре. Еще раз повторяю, это самое главное вранье зеленых. Чтобы самая страшная экологическая катастрофа – это нищета. Чтобы у вас в стране не было экологической катастрофы, страна должна быть в первую очередь процветающая и богатая. А чтобы страна была процветающая и богатая, например, в ней должны быть дешевые источники электроэнергии. Что в состоянии современном техническом человечества, во-первых, означает ядерные электростанции, во-вторых, к сожалению, означает электростанции на нефти и газе. А вот что точно противопоказано вообще как бы любому сохранению природы, это когда вы выращиваете какую-нибудь сою или какую-нибудь кукурузу, а потом под видом возобновляемого топлива ее сжигаете. Потому что, опять же, объясняю на пальцах, а вот когда вы что-то сжигаете, что вы взяли из-под земли, например, газ или уголь или нефть, вы в земле пробурили дырку и все. А когда вы сжигаете вот эту вот самую возобновляемую сою, а уж тем более возобновляемую древесину, как это делало человечество в XVIII веке, вы представляете, сколько вам всего надо вырубить? И сколько вам всего надо засадить. То есть обратите внимание, что если бы в современном состоянии человечества мы бы все, значит, с нефтью и газом покончили и перешли быстренько бы на возобновляемые естественные источники энергии, то мы бы вырубили все до одного деревья на всем земном шаре. Кстати, как это практически произошло в Англии к 17-18 веку. Почему Англия перешла на каменный уголь? Потому что она вырубила деревья. Потому что она вырубила леса, которые покрывали Англию до такой степени, что белка, как это было написано в книге «Судного дня», могла пересечь Англию, не спускаясь с дерева с одного конца до другого. И вот это что... В нынешнем состоянии человечества использование ископаемых источников энергии сберегает природу, а не губит ее. Это номер раз. Второе, что самая страшная экологическая катастрофа – это нищета. Это номер два. Третье, что все экологические катастрофы локальны. Они представляют из себя горы мусора. Они представляют из себя неправильную добычу руды. Когда вы в какой-нибудь нищей стране, в той же самой Новой Гвинее, продаете китайской компании карьер, и вместо того, чтобы правильно все добывать, она просто вот такую штуку выкапывает и добывает эту руду, допустим, методом выщелачивания, ну, если это, скажем, там золото или еще, вообще просто загаживает все вокруг, потому что спроса с нее нет, она просто взятку дала. Вот Все это вы можете преодолеть только с помощью технического развития, превратив окружающую землю в сад. А не с помощью, а с помощью того, что говорят современные зеленые, это просто одна из разновидностей коммунизма, которая называется «дайте нам порегулировать, мы объясним, что все капиталисты плохие, и вы вообще люди тоже плохие, потому что вы дышите, и у вас вообще коровы пукают. И коровы тоже плохие, они пукают. А мы их давайте порегулируем». А вот это не про то, чтобы сделать землю зеленой, это про то, чтобы порегулировать. И это вот про ту самую новую номенклатуру, новый коминтерн, который я вам говорила, который каждому человеку и особенно каждому производителю, особенно каждому капиталисту хочет внушить, что он плохой, что он совершает грех, что он виноват, но что он может как бы купить индульгенцию, если он пожертвует какому-нибудь Гринпису и так далее, так далее. Что будет с Приднестровьем после того, как, по сути, бесплатный газ перестанет туда поступать? Не знаю. Так, секундочку. Ага. Сейчас я буквально посмотрю, есть ли у меня какие-то очень интересные и важные вопросы, на которые я не ответила, и которые я просто попросила, чтобы мне прислали на... Так, я просила, чтобы их прислали на Телеграм, а мне их не прислали. Так, да, собственно. Секундочку. Два Скотас пишут, в Российской империи была лучшая инженерная школа, потом война, революция, гражданская и все. В Российской империи, конечно, не было лучшей инженерной школы, но российская инженерная школа была очень приличная. Она была на фоне, на уровне, ну, ровно того, что тогда было, приблизительно на том уровне, который тогда было и во Франции, и в Америке, и в Великобритании. И, в общем, конечно, в Российской империи в 1913 году было две быстрых суперразвивающихся страны, которые имели весь шанс стать мировыми сверхдержавами. Это была Америка с одной стороны, Соединенные Штаты Америки, и Российская империя с другой. И были прекрасные люди в Российской империи, которые все время видели массу ее недостатков. В том числе это была наша российская интеллигенция, которая всегда мастерски умела замечать недостатки, особенно в своей собственной стране, но никогда не задумывалась над тем, что вот если они все сделают по своему вкусу и попытаются сделать как лучше, то оно получится как всегда. Соответственно, из Российской империи получился Советский Союз, который уже потерял две территории, которые были свойственны, были частью Российской империи. Соответственно, это была Польша и это была Финляндия. Но это еще было не самое страшное, потому что бог с ними, с территориями. Самое неприятное было то, что Советский Союз был построен по совершенно людоедским... Самое неприятное было то, что, во-первых, Советский Союз был построен по совершенно людоедским принципам и убил десятки миллионов собственных граждан. А второе было страшное, что это была страна, которая была построена Сталином как гигантская оружейная мастерская для покорения мира. И, собственно, для этого убивались собственные граждане. И для этого строилась промышленность, которая производила либо танки, либо сталь, которая нужна была для производства танков, либо электроэнергия, которая нужна была для производства стали, из которой должны были сделать танки. И это была безумная страна, в которой не было частной собственности на средства производства. И это обусловило ее гигантское отставание, потому что когда ты читаешь книжки, которые описывают Америку 30-х годов, например, детективные романы Элис Стэнли Гарднера, в которых нормальные люди занимаются бизнесом, и читаешь книжки типа «Как закалялась сталь» или о том, как вредители колхозным курам подкидывали яд в зерно, то ты понимаешь, что это произошло два мира, два Шапира. И помимо вот этой безумной истории с отменой частной собственности на средства производства, второй страшной историей с геноцидом собственного населения была третья идиотская история разделения бывшей Российской империи на национальные республики, которая, естественно, была фейковым и которая была сделана большевиками в рамках того, что они надеялись, что рассматривали Советский Союз как плацдарм для завоевания всего мира. И не хотели останавливаться, пока, как замечательно говорит Виктор Суворов, последняя аргентинская советская социалистическая республика не войдет вот в этот большой Советский Союз, на гербе которого, напоминаю, был изображен земной шар. А поэтому, в частности, эти удивительные люди, большевики, узаконили в том числе то состояние России, которое было подписано по Брест-Литовскому договору, когда от России была отторгнута практически треть ее территории, включая та, в которой были сосредоточены основные фабрики, хлебные поля и так далее, и все это называлось тогда Украина. И хотя после этого историки западные и в 1930-х, и в 1960-х, и даже в 2000-х годах, они всегда писали, что Брест-Литовский мирный договор был бредом, унижением нации, которое никакая страна не могла бы проглотить. Вот, тем не менее, ни одна страна действительно не могла бы это проглотить, за исключением Советского Союза, который решил формально выполнить, продолжать выполнить Брест-Литовский договор и создать Украинскую ССР и многие другие национальные республики в тот самый момент, когда в других странах происходила национальная консолидация. И когда в других странах, ну, там, например, там, Бавария становилась интегральной частью Германии, или Прованс становился интегральной частью Франции, или, скажем, айны растворялись в японском населении. Это все происходило в основном как раз именно в 20 веке через систему всеобщего образования. А большевики придумали много ужасных идиотских вещей, в том числе эту, которая вот сейчас приводит к тому, что юго-восток Украины превратился вот в эти кровавые земли. И я обращаю ваше внимание на две удивительные вещи, уже завершая этот рассказ, что, во-первых, смотрите, какое удивительное дело. Вот я читаю, опять же, как я уже сказала, там какую-нибудь историю Третьего Рейха Ширера, написанную после Второй мировой войны. И Ширер, историк западный, пишет, ну, никто же не мог согласиться на Брест-Литовский договор. Это же какая-то глупость, это же что такое. А между прочим, это был международный договор, там были международно признанные границы. И нам говорят, что это глупость. Те самые люди, которые сейчас говорят, что вот эти границы ни в коем случае... Те же самые, заметим, нельзя менять. А это, во-первых. Это просто вот так, в качестве замечания. А второе, что я вот на самом деле реально не понимаю. Вот я смотрю на то же самое «Радио Свобода», которое сейчас, как я уже сказала, создало многочисленное количество всяких редакций. Создало редакцию, например, для Поволжья, для угнетенных народов Поволжья, потому что, если вы не знали, там Россия колонизовала Поволжье, и вот как только его деколонизуют, так сразу и наступит счастье. Сразу будет, как на Ближнем Востоке. Есть редакция для народов Севера, ну, понятное дело, Россия Север колонизовала, и для Сибири, там, понятное дело, и Сибирь колонизована, тем более, что у Free Russia Foundation есть, как я понимаю, дружественная организация, называется Free Buryatia Foundation. Вот, и, как я уже сказала, с одной стороны, все это очень понятно, и все это полностью отвечает современному левому дискурсу, который печатает книжки про черных тюдоров и деколонизацию Англии. И, с одной стороны, тут все понятно, интернационал, четвертый интернационал. Вилли Мюнценберг начинал деколонизацию, деколонизация прилетела к России, имеет большой успех по всему миру. Ребята сами себя деколонизуют, полезные идиоты водятся везде. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я вот думаю, это странное дело. Вот есть, допустим, Япония, а в ней есть айны, тоже автохтонный народ. И что-то я не знаю, чтобы «Голос Америки» или «Радио Свобода» вещали на Японию на айнском языке и рассказывали, что вот это надо деколонизовать Японию, айнам выделить отдельное государство, и тогда-то в Японии и наступит счастье. Или есть, опять же, такая страна Франция. В ней есть юг Франции, который еще совсем недавно говорил на совсем, ну, не на совсем другом языке, но на языке Лангедой, который отличался от... на языке Лангедок, который отличался от языка Лангедой, северного. Провансальский язык, можете его называть, там разные. И, соответственно, вот нет провансальской редакции «Радио Свобода», которая вещает на Провансе, на Гасконе и объясняет, что Д'Артаньян, будучи гасконцем, является предателем собственного народа, потому что вот юг Франции, он был колонизован севером, он терпел страшные альбигойские войны, там столько несправедливостей происходило, там ужасное количество несправедливостей происходило, потому что во всей человеческой истории все время постоянно сплошные, знаете ли, несправедливости происходят. Или вот даже есть замечательная страна Великобритания. А, кстати, в той же самой Франции есть Британь, которая вообще бретонский язык, кельтский язык. Опять же, бретонской редакции на «Радио Свобода» почему-то нету. А есть зато страна Великобритания, где есть такая замечательная страна Шотландия, часть Шотландии ее, которой, ну, правда, вот тут Шотландия... Даже референдум проводили, не хочет ли Шотландия отделиться, причем решила, что нет. Но вот я подумала, вот если бы Шотландия отделилась, представляете, какое количество бы людей нашлось в Шотландии, которые бы рассказывали, что вот это вот, бедные кровавые британцы всегда Шотландию колонизовали. Она была исключительно жертвой британского империализма вместе с Уэльсом, с валлийцами, которые говорят тоже на отдельном кельтском языке, вернее, говорили, который практически сейчас не существует, кельтский валлийский язык. И опять же, почему-то нет редакции «Радио Свобода», которая вещает на валлийском языке и рассказывает, что обязательно надо Уэльс в рамках деколонизации отделить от Британии. Хотя, честно говоря, может быть, я отстала от мира, и это уже есть. Но зато была другая штука, которую я вам напоследок хочу сказать. Дело в том, что когда делили Германию после Второй мировой войны, я как раз приводила Рузвельта и Черчилля в пример людей, которые весьма милосердно обошлись с Германией. Как ни странно, это произошло в значительной степени благодаря Сталину, потому что Сталин не хотел делить Германию по национальному признаку. Он сказал, что она будет разделена на западную и восточную, и Рузвельту и Черчиллю пришлось танцевать от этого. А они вообще-то хотели Германию разделить по национальному признаку. Они ее хотели деколонизовать. И в том же самом Тегеране, вот я тут не могу не прочесть вам. В общем, короче говоря, Рузвельт и Черчилль, главная их идея была в том, что надо отделить Пруссию, которая колонизовала всю остальную Германию. Вот Пруссия – это плохие люди. Надо объяснить всей остальной Германии, что Пруссия – это ваши колонизаторы. Я немножечко преувеличиваю, но примерно так оно и было. А заодно еще разделить на несколько частей. Вот Рузвельт говорит, я считаю, что Пруссия должна быть ослаблена как можно больше и уменьшена в размерах. Она должна быть первой независимой частью Германии. Другая часть Германии должна включать Ганновер и северо-западные регионы. Третья часть – это Саксония и Лейпциг. Четвертая часть – Гессен, Дармштадт и Кассель. И Вестфалия, а пятая часть – Бавария, Баден и Вюртемберг. Это все должны стать независимые государства. И вот представьте себе, что если бы этот план Рузвельта и Черчилля реализовался, и, соответственно, была бы Бавария, которые бы рассказывали, что, ребята, то-то вы всегда говорили на баварском языке, это немножечко отличается от немецкого, но проклятые немецкие колонизаторы, особенно прусские колонизаторы, гунны, их тогда называли не орки, а гунны, прусские колонизаторы. Они вас подчинили, они есть, значит, вот коллективный Саурон, но мы, слава богу, освободители, вас от этого дела освободили. То вот представьте, какая бы интересная была ситуация в Германии. Я просто боюсь, что Германия бы тогда, конечно, не была бы экономической мастерской Европы, потому что германский проект был бы навсегда разбит. И как было бы приятно Черчиллю, который там всегда надеялся на страшное ослабление Германии, который, собственно, для этого в значительной степени способствовал началу двух мировых войн, из песни слова не выкинешь. И вот какая-нибудь там Бавария, вернее, Пруссия бы воевала с Баварией, и Черчилль бы поддерживал Баварию, и полезные идиоты бы поддерживали Баварию, и говорили, ну, тут бедная Пруссия же когда-то колонизовала Баварию, а мы теперь, значит, поддерживаем ее в освободительной борьбе, и Пруссия и Бавария бы стирали бы друг друга, а полезные идиоты и представители реал-политик пили бы чай и говорили, нам еще чашечку кофе и булочку, пожалуйста. Вот то же самое случилось относительно Российской империи и ее разделения благодаря большевикам и благодаря Ельцину на 15 независимых стран и особенно на два обрубка, один из которых называется Россия, другой из которых называется Украина. И единственное, что мы можем сказать, что это не произошло в результате действий каких-то злобных неоконов или представителей реал-политики. Это произошло из-за большевиков, это произошло из-за решения Ленина, это произошло из-за решения Сталина, это произошло из-за решения Ельцина. А другое дело, что после этого дела обе стороны серьезно усугубили и пали в значительной степени жертвой вот этого нового соблазна деколонизации, причем главной жертвой, еще раз повторяю, оказалась Украина. Потому что если вы думаете, что те западные политики, которые использовали полезных идиотов, и которые, как тот же Байден, довольно открыто говорили, что вот теперь мы можем наконец покончить с опасностью со стороны России, испытывают к одному обрубку империи хоть какие-то другие чувства, чем те, которые они испытывают к другому обрубку империи. И что они испытывают к бедной несчастной жертве, которую они полукровавленную выкидывают на арену. Сражайся, сражайся, продолжай сражаться. А что они испытывают хоть какие-то другие чувства, чем к ужасному и страшному агрессору, то я боюсь, что вы серьезно ошибаетесь. То, что происходит, происходит самоубийство двух славянских народов. И кончится это взаимным истреблением с большой вероятностью, если Трамп не остановит войну. Всего лучшего. До свидания. Это была Юлия Латынина. Код доступа. Не забывайте нас подписываться, не забывайте ставить лайки. Не сдавайте, мы как-нибудь придумаем, как можно и нужно сдавать. А, во-во-во-во-во-во! Вот меня тут спрашивают, как вы смотрите сейчас YouTube с Россией с VPN 50%, в России без VPN 11%, не из России 39%. Спасибо большое всем, кто нам смотрит.
Юль, давайте еще добавим, чтобы проверяли подписки, а то подписки, оказывается, у реальных людей часто слетают.
А, проверяйте подписки, но Даша вам уже, собственно, это и сказала. Даша, вы всегда welcome. Вот. Секта с открытым кодом, как я и сказала. Секта с открытым кодом. Никогда я не думала после конца Советского Союза, что мы встретимся с таким гигантским возрождением коммунизма, нового интернационала в мире. Боря Савенков, интересно, это, наверное, псевдоним, пишет: «С наступающим Новым годом! И пусть он будет только к лучшему». Что дашь?